Когда верующие люди собираются вместе, они поют и кланяются. Судьба садху – практиковать, кланяться, петь хвалу Богу, медитировать. Если этого нет, день прошел зря. Вера, осознанность требует воспитания. Каждодневного воспитания. Если ее не воспитывать, она быстро уходит. Но когда мы ее воспитываем, она становится сильной, нерушимой, чистой. И ничто не может ей помешать. Ни мир, ни желание, ни неведение. Вопрос, как обрести сильную веру, чтобы она стала настолько сильной, глубокой, осознанной, чтобы она нас могла освободить от иллюзий, в которые мы попали, родившись, от невидения. Сильная, чистая вера на самом деле это ресурс, большой ресурс духовный, это драгоценность, как сокровище. У кого-то сокровище это бриллианты, миллиарды, автомобили, яхты. У садху вера его сокровище. С помощью этого сокровища он может делать любые вещи. Менять свою жизнь, создавать себя, свое будущее, защищать себя, обезопасивать, исцелять, помогать другим, менять мир. Это универсальное сокровище, с помощью которого он может делать все, что угодно во Вселенной. Вера – это фундамент мироздания. И настоящая сильная вера – это редкое волшебное сокровище, большая драгоценность, которую садху надо воспитывать сначала, а затем хранить. Возможно, мы переродились здесь с целью воспитать такую веру, закалить ее в условиях трехмерного материального тела и материального мира. Возможно, мы подумали, что мне не хватает воплощения для того, чтобы эволюционировать, продвигаться дальше. Мне нужно тело. Только в этом теле я могу испытать боль, страдания, наслаждения, ощутить, так сказать, жизненный драйв и закалить свою веру или осознанность. И вот это, скорее всего, и причина нашего воплощения. Знаете, есть такие люди, которым не хватает в жизни чего-то. Вроде бы все хорошо, а вот острых ощущений не хватает. Они живут в мегаполисе, ходят в офис, у них большой счет в банке. Вроде бы все неплохо. Но вот чего-то такого жизни не хватает. И вот бизнесмены там отправляются на охоту или для них курсы сафари делают. Я слышал, японцы очень живут в техногенной среде, им не хватает природы. И однако один какой-то предприимчивый бизнесмен устроил такой туризм в сибирскую деревню. Это называется на картошку. Японцы платят деньги, йены, доллары, чтобы прилететь в Сибирь на какую-то деревню, экотуризм называется. Им дают лопату, они идут в огород и они копают картошку. Потому что они эту картошку не видят этого уже, живя в техногенной среде, среди асфальта. И надо как-то землю пощупать. Им это интересно. Например, у нас нет такого. Нам не придет в голову с таким туризмом заниматься. Но для них это драйв, это что-то интересное. Есть другой вид туризма для богатых людей. Где-то на севере, на острове. В здании бывшей тюрьмы один предприимчивый бизнесмен там отремонтировал это здание, оборудовал его, снова восстановил. И некоторым бизнесменам предлагают там посидеть за хорошую плату. Ощутить, так сказать, окунуться в атмосферу там на день, на три дня. И за хорошие деньги они занимаются таким. То есть не хватает каких-то ощущений. Ну, другие люди занимаются бейджампингом, там, прыжками, полетом на дельтаплане, виндсерфингом, полетом на парапланах, лыжами. Все это желание души какие-то получить эмоции. Ну, я не говорю про парашютный спорт. Здесь мастера вообще у нас есть. И карма саньяси. Желание получить какие-то ощущения, чтобы это дало уму свежие впечатления. И вот нашу физическую жизнь можно сравнить тоже с таким экстремальным видом спорта для души. Потому что в мире богов души освобожденные, у них нет страданий. Они сами управляют реальностью, реальность контролируема. Они живут в чистых мирах, в чистые гармоничные отношения. Они не сталкиваются с жесткой реальностью материального, физического мира. И те души, которые не очень зрелые в созерцании, они не могут получать глубокие благословения, вот, живя в такой красивой, мягкой, гармоничной реальности. Вот чего-то им не хватает. Но, скорее всего, мы были такими душами, которые захотели получить такой жесткий опыт материального тела, материального мира, экстремальный немножко опыт. Воплотиться, почувствовать там, кости, мышцы, боль, если что, там, ощущения, прикосновения. Потому что мы не удовлетворились тонким созерцанием пространства, созерцанием тонких световых фаз. Что-то вот такое более грубое нас вдохновляло. Это причина воплощения. И многие души сделали такой выбор. Такой экстремальный вид спорта. Возможно. Но они надеялись, что их уровень сознания не понизится. Что они не забудут свою практику при воплощении, что все будет у них под контролем. Но что-то пошло не так при воплощении. Было какие-то контуры сознания, какие-то блоки сознания в момент воплощения были выключены. И очень долго пришлось их восстанавливать. Это как бывает, запускают какой-нибудь марсоход на другую планету. Все, связь, все контролируется, затем теряется связь, какие-то блоки выходят из строя, какие-то программы дают сбой, и они все. Потратили столько усилий, а связь оборвана. И вот наше тело является своего рода таким марсоходом, заброшенным из тонкого мира в физическую вселенную, в этот мир явлений. Наша душа захотела этого, но в процессе воплощения она забыла. Многие участки памяти были заблокированы, связь с Богом была разорвана. И ушло какое-то время на получение образования, воспитания, приход в себя, так сказать. И вот мы здесь. И мы уже слушаем, как решить эту ситуацию. Как вернуться в свое изначальное, чистое, освобожденное состояние. И тексты, такие как Ишвара Гита, это своего рода инструкции, программные документы. Thank you. Наверное, я уже говорил вам, я говорю во многих городах, ашрамах, что когда я в молодости в ретрите длительное время медитировал, у меня были такие воспоминания прошлой жизни, разных прошлых жизней, в том числе и на земле, и вне земли, египетской цивилизации, цивилизации майя или инков, в других цивилизациях. Последнее воплощение было такое воспоминание, где я ожидаю воплощения, и это воплощение видится духовным зрением, как место родительского дома и окно, через которое тебе нужно туда войти, как бы влететь сверху. И готовясь к этому воплощению, приходят разные души, мы с ними общаемся на тему брахмана, на тему освобождения. Там те же темы, те же вопросы, ничего нового, только тонкий мир, тонкое тело. И некоторым душам, и я уже говорю, уже сейчас я готовлюсь воплотиться, уже некогда, нет времени. Но вы давайте за мной, а там встретимся, я вас найду или вы меня найдете. И похоже, или я вас нашел, или вы меня нашли. Бывает, мне даже так иногда пишут такие люди, они услышав это. Я не знаю даже этих людей, кто это, даже не ученики. Я вас нашла. Что делать дальше? Мы нашли друг друга. Учение вас нашло. Даттатрея вас нашел. Потому что гуру, он же не один, он же не от себя действует. Он представитель каких-то энергий и сил. Да, значит, Шива вас нашел. Даттатрея вас нашел. Гуру Брахмананда вас нашел. Все древоприбежище ваше нашло, и вы нашли его. Эта встреча произошла. Дальше встает вопрос теперь, что делать? Как теперь распорядиться этой возможностью, этим богатством, этой дхармой, этим учением? Чтобы реализовать то, что было начато ранее. Ваша духовная жизнь была начата ранее. До этого воплощения, если бы она не имела причин, то в этой жизни вы бы не встретились с дхармой. Причины для практики создаются ранее, гораздо ранее, в прошлом. Нужны образы, событийные ряды, созданные в тонком теле, прежде чем они воплотятся в этой материальной жизни. Итак, 11 глава Ишварагиты. Умом ради меня, отбросив все действия, став не имеющим желаний и эго, он предается одному мне. Как отбросить все желания и эго, и все действия отбросить? Как предаться Богу? Как полностью стать Божьим? Как сделать так, чтобы стать проводником божественной воли? Чтобы можно было сказать, не моя воля, а твоя. Чтобы можно было сказать, я не свой, а Божий. Это очень важно, поскольку божественная воля лежит в основе всего мироздания. Ключ к счастью, ключ к управлению реальностью. Ключ к мудрости лежит в том, чтобы стать чистым проводником божественной воли. Когда мы отдаляемся от божественной воли, мы становимся страдающими существами. Отдаление от божественной воли ощущается как дискомфорт, как страх, как страдание, как неудовлетворенность, как неясное желание утери чего-то очень-очень важного. И это может углубляться далее, перерастать там в гнев, в страдание, в апатию, во все негативные чувства. Это явный признак, что мы отдаляемся далеко от божественной воли. И напротив, приближение к божественной воле – это нарастание удовлетворенности, нарастание чувства целостности и полноты, нарастание мудрости, ясности, радости, счастья, вплоть до восторга, блаженства, радости и прославления. И все зависит от того, насколько мы приблизились к божественной воле или отдалились. Потому что божественная воля сама по себе наделяет нас колоссальным вдохновением, колоссальной свободой, колоссальным счастьем, колоссальной целостностью. Но вопрос в том, как предаться божественной воле. И вот созерцательная практика – это способ обнаружить божественную мудрость и затем обнаружить эту самую божественную волю. Еще у древних славян, древних волхвов были магические практики, где они молились богам. И воины, идя на битву, они повторяли про себя такую магическую санкальпу. «Я не свой, я Божий». То есть быть своим – это означает быть личностным, быть в эго. А быть Божьим означает выйти на внеличностный уровень. И в санатанадхарме это намерение, оно постоянно. Это называется атманиведана – придача себя высшему атману. Прапатти-йога – самоотдача, отдать себя Богу, божественной реальности. И для многих очень непонятно, как это отдать, а что я буду иметь с этого, как происходит процесс отдачи, зачем отдать, кому отдать, кто будет кому. Очень много вопросов, которые надо прояснять. Но изучая тексты, общаясь с гуру, размышляя, рано или поздно мы все это проясняем. Итак, сначала, кто кому должен отдаться? Тело, ум, эго должны быть отданы атману. То есть низшее «я», с которым мы сейчас отождествлены, должно быть отдано высшему «я». Атман должен быть распознан как брахман, как абсолют. То есть происходит переподчинение тела и ума высшему абсолюту. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы восстановился принцип изначального замысла Творца, изначальной космической гармонии. То есть притворение, скажем так, Ишвара, Бог Шива, не предполагал, что найдутся такие уж глупые души, которые используют свою свободу воли, чтобы от него так отдалиться, чтобы потерять с ним связь. Но это произошло. Почему это произошло, многие спрашивают, как Бог так мог допустить, что я страдаю? Иногда некоторые даже злятся на Бога и говорят, как Бог мог так допустить, что я бедный, что мне не удается создать семью или что я болею? Говорят, он сострадательный, где же он, его сострадание? Дело в том, что здесь нельзя применять мирской взгляд, мирское видение. Бог – это не понятие, это сложная многомерная реальность. И мы участники этой многомерной реальности. И многомерная реальность предполагает наличие свободы у каждой из ее частей. И мы, являясь такими полноценными частицами Бога, обладаем свободной волей, использовали эту свободу воли. То есть нас не ограничивали. Но мы использовали эту свободу воли как по какой-то причине не совсем правильно. В этом причина наших заблуждений и страданий. Вот кто изучал немного теорию искусственного интеллекта, нейронных сетей, самообучения в робототехнике, ну там, наверное, слышал, тесты Тьюринга проходят машины. Чтобы искусственный интеллект развился, чтобы он стал взрослым, начал самообучаться и прошел элементарные тесты Тьюринга, подтвердил, что он человек, обманул человека, что он не робот. Ему надо дать некоторую свободу. Если человек будет жестко его алгоритмизировать, если он будет его жестко контролировать, он не вступит на путь самообучения, не поднимется до высокого уровня. Он будет шаблонной машиной просто. И поэтому ученые, разрабатывающие искусственный интеллект, закладывают в него программы самообучения, саморазвития, давая ему различные люфты свободы, люфт познания, не жестко на него ограничивая, потому что ограничить, вмешаться, значит, ну, сделать его слабым, неразвитым. Это как ребенка, если сильно его контролировать, вырастет закомплексованным, с низкой самооценкой, так? Ничего в жизни не добьется. Сильно позволять свободу тоже может вырасти избалованным, но сильно подавлять тоже нельзя. То же самое с искусственным интеллектом. И вот человек, он подобен тоже такому созданию, как искусственному интеллекту. И Бог не может его сильно подавлять, потому что он не разовьется, вырастет закомплексованным. Он ему дает свободу. Но человек, будучи совершенно неопытным, постоянно использует эту свободу воли неправильно. Неправильно означает, совершает какие-то греховные вещи, совершает какие-то неправильные действия, становится в оппозицию, входит в тамас, воспитывает в себе гордость и эго. И нет другого выхода для души позволить ему совершать все такие неправильные вещи, многократно разочароваться в них и самостоятельно принять решение идти к Богу. Если этого не позволить, душа не разочаруется, не получит такой опыт, и решение идти к Богу тоже будет неглубоким. Это подобно, как искусственному интеллекту позволяется самовоспитываться, самообучаться, даже иногда, если он приносит сам себе вред. То же самое и с этим. И когда мы, используя свою свободу воли, начинаем изучать шастры, вступать на духовный путь, следовать духовным принципам, практиковать путь освобождения, это значит, что мы достаточно уже совершили разных неправильных действий, мы разочаровались в них, и мы решили вступить на путь правильных действий, на путь освобождения, правильного осознавания. И чтобы не сбиться здесь, важно изучать инструкции, данные Ишварой. То есть Ишвара буквально для подсказки, это как такая игра. Много подсказок есть, то есть можно обратиться к другу, духовному учителю. Можно изучать разные тексты, шастры. Можно самому размышлять, выполняя анализ. Нельзя сказать, что дхарма, истина сокрыта от нас. Ведь тексты здесь ашрам существуют. Но не очень много людей стремится осознать себя и достичь освобождения. Что-то им мешает. Итак, Ишвара оставил такие инструкции. Он дает конкретные инструкции, как обрести освобождение, как ему предаться, как восстановить связь. Итак, что в нас предается Богу? Наша маленькая божественная воля, наша маленькая воля, наша ичха-шакти, наше я, наше эго, наш ум и тело должны установить связь с божественной волей, с божественной мудростью, джняна-шакти, ичха-шакти. И, используя опору на эту связь, должно произойти переподчинение малого я великому я. В конечном счете, наше высшее великое я – это и есть мы сами. Выходит так, что мы сами должны переподчинить самого себя. Наше малое «я» должно переподчинить самого же себя нашему великому «я». Подчинение божественной воле, покорение божественной воле, открытие в себе божественной мудрости – это процесс естественный. Мы возвращаемся к чему-то, не к чему-то выдуманному или неестественному. Мы восстанавливаем изначальный, исходный порядок вещей так, как он должен быть. Но когда-то он был нарушен. Мы не творим реализацию заново. Мы не стремимся к тому, чего ранее не было. Мы возвращаемся к тому совершенству, которое уже было. Которое есть всегда, изначально, еще до нашего рождения. Итак, Шива говорит, оставив привязанности к плодам действий, постоянно удовлетворенный. Даже совершая действия, он не связывается. Он не связывается ими. Как научиться совершать действия и не связываться эти действиями? А не присваивать себе плоды своих действий. Кришна Арджуне говорит, действовать ты можешь, а плоды не присваивай. Сущность бхакти-йоги и сущность карма-йоги. Как это делать? Действовать не для себя, действовать для Бога. Научиться стать проводником божественной воли. Мы можем задействовать материальную энергию, можем оперировать любыми материальными вещами, но подчинить их Богу. Например, видеокамера. На видеокамеру можно снимать мирские фильмы, вводящая людей в иллюзию. Но на нее можно также снимать сатсанги, пробуждающие людей. Один и тот же материальный предмет может использоваться для разных целей. Вот искусство задействовать все в служении Богу – это и есть способ действовать, не накапливая кармы и совершая действия, не пользуясь плодами и результатами. Автомобиль. На нем можно ездить, развлекаться, можно совершать преступления даже. Можно зарабатывать деньги. А можно использовать его для служения. Дом. В доме можно жить, можно кушать мясо, пить вино. Можно устроить офис. Можно много чего делать. Можно поставить ашрам, сделать ашрам, поставить алтарь, проводить ретриты, читать сатсанги, делать богослужения, обсуждать абсолютную истину. Это пример того, как одни и те же вещи могут использоваться. И вот нам надо понять, как использовать все наше окружение, все наши материальные вещи, все наши действия, все наше свободное время во имя служения Богу. Если мы можем это делать, мы обнаружим, что наша карма очищается, и будет такой парадокс, что эти вещи не исчезнут, а напротив, они начнут приумножаться, расцветать, их станет больше даже. Потому что мы сделали правильный выбор, и божественные силы, божественные энергии поддерживают, одобряют этот выбор. Есть люди, которые в жизни были материально скромные, жили скромно. Затем они начали делать служение, делать севу, стали монахами. Ну, вообще у них нет никакого имущества по, так сказать, монашеским правилам. Но благодаря тому, что они служат, они привлекают большие энергии, они их используют. Но они их используют не для себя, а для Бога, для дхармы, для других. Поэтому им дается божественные силы, божественные энергии, Лакшми и ее служащие существа. Они смотрят, этим людям можно доверять материальную энергию. У них нет жадности, у них нет привязанности, у них нет эго. Сколько им ни дай, они это не присвоят себе, они будут использовать это во благо дхармы. Тогда можно давать им в соответствии с их заслугами и даже больше еще. В этом секрет иногда. Секрет материального процветания. Секрет материального процветания в том, чтобы все задействовать во имя служения Богу. Когда вы задействуете во имя служения Богу, ваш источник энергии становится неиссякаем. Вот если вы как маленькая личность, вы можете не так уж много. Ваши возможности ограничены. Вы всего лишь человек. Вы живете в причинно-следственных связях, в ограничениях времени и пространства. Но если вы становитесь служителем Бога, нет ничего невозможного. Все может быть, потому что для Бога нет ничего невозможного. И когда вы проводите энергии Бога, все может быть. Вы можете оперировать большими энергиями, ставить большие цели, они будут каким-то чудесным образом проявляться через вас. Это принцип самоотдачи. Это принцип кармы-йоги. Кто в уме не имеет желаний, оставил все привязанности, зная, что это только тело, совершая действия, достигает того высшего положения. Действие, при котором человек довольствуется только тем, что достигается само по себе, превосходящее двойственность, и которое выполняется ради моего удовольствия, такое действие уничтожается самсарой. Так, действуя, следует довольствоваться тем, что естественно приходит само по себе. Не следует действовать из неудовлетворенности. И действовать не ради своего удовольствия, а ради удовольствия Бога, Бога. Сложно понять, при каких условиях Бог испытывает удовольствие, а при каких нет. Потому что Он есть сама Ананда, сама полнота, и Он не действует. И он вообще как бы не заинтересован в наших каких-то подношениях. Но в самом деле Шива не требуется ему цветы, не требуется благовония, вода. Но что нужно Шиве, что он рекомендует для нас? Преданность, вера, самоотдача. Цветы, благовония, песнопения – это всего лишь способ включить в нас процессы веры и самоотдачи. Думая обо мне, мне кланяясь, мне жертвуя, меня созерцая, меня, владыку йоги, достигает йогин, познав меня, как Парамешвар. Брахман в аспекте Парамешвары, в аспекте Ишвары, это абсолют, отраженный в сатвичной майе. тело, абсолютно отраженное в сатвичной майе, это Ишвара. И это тело представляет собой бесконечное световое сверхразумное пространство. Это сверхразумное пространство может вникать в дела этой вселенной материального мира, принимать любую форму, взаимодействовать, творить, проявлять, разрушать. И на тонком уровне оно входит в каждую частицу, оно ощущает каждое переживание, каждое наслаждение, каждую мысль, каждое желание каждого живого существа. «Думая обо мне» означает «смарана» – памятование о Боге. «Кланяясь» означает «пада» – поклонение. «Созерцая» означает «тхьяна», «жертва» означает «дана». Таким образом, йогин достигает парамешвару. «Устремив ко мне разум, постоянно беседуя обо мне друг с другом, мои преданные достигают единства со мной». Я для таких вовлеченных в йогу уничтожу всю тьму, порожденную майей, светильником, светом светильника знания. Это то, что обещает Шива. Люди, которые устремлены разумом на меня и почитают меня здесь постоянно, их, постоянно впряженных в йогу, я наделяю милостью йоги. Результатом упасаны поклонения, слушания, воспевания и прославления, памятования о Боге, служения является нисхождение благодати, нисхождение божественной милости. Например, когда вы делаете арати пуджи, просто поете баджаны, вы можете чувствовать, как ваше настроение немного улучшилось. Вы пришли такими с проблемами и внезапно чувствуете, так все проблемы уходят. Это первый признак, что вас касается немножко божественная благодать. Либо может не просто улучшиться настроение, а просто возникнуть спонтанная радость. Радости не было, она возникла из ничего. И вы думаете, вроде бы ничего не делал, просто пел, сидел у алтаря. Затем может открыться тонкая ясность. Тонкая ясность, вы прозреваете какие-то истины и получаете ответы на какие-то вопросы, которые ранее вас беспокоили. Затем эта тонкая ясность может открыться в виде прозрения, какого-то нисхождения, откровения. Когда вы сидите у алтаря перед Дататреей, медитируете, читаете мантры, пытаетесь созерцать, разные могут быть практики, внезапно на вас нисходит божественное откровение. Вы что-то поняли. Какую-то глубокую истину, о которой не могли даже задуматься, она стала ясна, как на ладони. Или открывается духовное зрение, вы прозреваете в тонком мире какие-то благословляющие признаки, благословляющие знаки. Это означает, вы установили контакт с божеством. Божества – это существа неземного мира. И божественное явление, установление контакта, связи – это подобно, знаете, подобно установлению контактов с инопланетянами. Кто интересовался проблемой НЛО, он знает, там есть такие понятия. Близкие контакты третьего рода, четвертого рода. Там третьего увидеть рядом, четвертого там, пообщаться. С пятого рода там могут похитить вообще. Шестого там ребенка зачать, и чип могут вставить. Есть такая классификация. Установление связи с неземными цивилизациями. Но я в таком случае говорю, в нашей традиции мы уже давно каждый день, два раза в день устанавливаем связь с неземной цивилизацией. С Дататреей, с Шивой, с древом прибежища. Пытаемся вступить в близкие контакты третьего, четвертого рода. И результатом таких контактов является нисхождение благодати. Нам не нужны какие-то инопланетяне, это асурические существа, там полудемонические могут быть. Из подземных миров, технократические цивилизации. Они описаны все в ведических сутрах давно. И об этом все известно. Миры, называемые Билва-Сварга, подземные раи. Технократические цивилизации, которые где-то продвинулись дальше, чем люди. Нас не интересуют такие контакты. Но контакты с божественными мирами, они всегда существуют в ведической традиции. И существует принцип мандира. Храмовое поклонение, он как раз предназначен для мысленного, телепатического контакта с божественными существами и с Богом в конце концов. И тот факт, что у вас происходит такой контакт, вы получаете благословение, вы получаете нисхождение благодати. у вас проявляется, может быть, тонкое духовное зрение открывается, откровение возникает, или возникает ананда, или возникают знаки. Иногда святые испытывали знаки, когда материализуется пепел, материализуются священные предметы, випхути или священные звуки, или божество является в чистом свете и дарует благословение, затем входит в сердце. Или возникает видение, когда божество кладет на макушку священный предмет или лотос. Это признаки того, что вы установили контакт с измерением божественной реальности. Может, со своим внутренним божеством, может, с божествами высших измерений, но вы установили этот контакт. И алтарь является своего рода таким устройством, как компьютер, с помощью которого вы устанавливаете беспроводную прямую связь с божественным измерением. И такое нисхождение благодати может увеличиваться, вплоть до вхождения праны в центральный канал, остановки дыхания, уменьшения частоты дыхания, уменьшения длины дыхания, наполнения сахасрара чакры, вхождение в глубокое медитативное, недвойственное созерцательное состояние, испытание высоких эмоций – это все признаки правильного контакта с божественными существами и с Богом. Люди, которые устремлены разумом на меня и почитают меня здесь постоянно, их постоянно впряженных йогу я наделяю милостью. И вот нисхождение милости, нисхождение благодати – это нормальный, важный духовный опыт на духовном пути. Кроме того, что мы медитируем, занимаемся концентрацией, воспитываем ум, учимся переживать дхьяны, опыты кундалини-йоги, опыты внимательности и созерцательной практики, мы также испытываем нисхождение божественной благодати. Контакт с божественными измерениями всегда сопровождается таким нисхождением. Это почему? Потому что боги и святые погружены в величайшее состояние радости, счастья, блаженства, пространство ананды. Они сами являются таким божественным пространством ананды. И сам контакт с их сознанием – это уже естественное нисхождение благодати. И тогда какие-то кармические узлы развязываются, которые не могли быть развязаны очень долго. Какие-то двойственные представления устраняются, разблокируются какие-то дороги в жизни. Бывает, у человека смотришь духовным зрением, дорога богатства закрыта, дорога отношений закрыта, дорога успеха закрыта. И думаешь, а вообще у него вообще что-то открыто? И вдруг смотришь, а духовная дорога открыта. Вот, тогда у него нет других путей, кроме как идти путем дхармы. И все благословения через это придут. И вот нисхождение благодати означает, что разблокируются закрытые пути. Дорога мудрости открывается. Дорога воли, оперирования реальностью открывается. Дорога счастливой жизни и блаженства открывается. Дорога каких-то творческих способностей, контакта с высшими измерениями. Все это открывается благодаря нисхождению божественной благодати. Это может проявляться на короткое время мистические силы, мистические способности, опыт самадхи. Те другие преданные иных божеств, которые почитают их вместе с созерцанием меня, те достигнут освобождения. Шива здесь говорит, те, кто поклоняется другим божествам, другим богам, если они их почитают вместе с созерцанием меня, достигнут освобождения. Это принципиальный момент. Он не говорит, те, кто поклоняются другим богам, они от дьявола. Он говорит, что все боги пребывают во мне, все они одно. Поэтому мы относимся ко всем богам, божественным проявлениям, как к проявлению единого сознания, единого брахмана. И мы в своем избранном божестве видим единство всех божеств. В коренном гуру видим единство всех гуру. Это принцип Анутара Тантры или принцип Адвайта Веданты. Например, даже если кто-то поклоняется христианским святым, славянским божествам, буддийским божествам, даосским божествам, но он понимает этот принцип, принцип недвойственности и единства, он то же самое поклоняется тому же Абсолюту, тому же Ишваре. Оставив любовь к сыновьям и прочему, без уныния, без привязанностей, следует почитать без привязанностей Парамешвару в Линге. Кто почитает всегда Лингу, оставив все наслаждения в течение одной жизни, я наделяю высшим могуществом. Лингам – сущность высшего блаженства, единый, незапятнанный, сущность знания, вездесущий, пребывающий в сердцах йогинов. Что такое линга, лингам? Это символ недвойственности, символ естественного состояния, подобный пространству света. Тот, кто почитает его через созерцание, тот везде видит Шиву и Дататрею. В воде, в огне, в пространстве, в солнце, созерцая Ишану, следует почитать величие линги. Все это есть лингам. В лингаме все пребывает. Поэтому в линге следует почитать вечного владыку, где бы то ни было. Лингам означает бесформенное состояние Бога. Состояние Бога, не имеющее конкретного признака, имени и формы, но проявляющееся в виде энергии сознания. Шри Гуру Дататрея Ватхута Ки
Джей.
Шива Прабхупада Сиддха Йоги Шри Гуру Брахмананда Ватхута Ки
Джей.
Шри Гуру Свами Вишну Девананда Гири Джи Ки
Джей.